Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, на 1396 странице, статья «Что такое, увидишь меня сзади, лицо мое не будет видно в работе?» Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока. Книга Труды Рабаша, второй том, 1396 страница, статья «Что такое, и видел ты меня сзади, а лицо мое не увидишь в работе?» Известно, что порядок работ, работы, чтобы прийти к цели творения, то есть насладить свои творения, имеет два момента. Первое – свойство моха, то есть это свойство веры выше знания, и это свойство, которое называется против знания, то есть знание человека, оно определяет, стоит ли делать определенную вещь или нет. И согласно этому правилу, что человек не может идти против разума, получается, что человек, который принимает на себя служение Творцу, даже когда разум не понимает, что это стоит, в любом случае человек принимает на себя веру в мудрецов, как они определили для нас, как следует служить Творцу. А они сказали, что нужно идти согласно законам Торы, а не согласно законам разума. Это называется свойство моха, разум. Второе свойство – либо, сердце, что означает желание получать, и оно должно работать, идя против желания. То есть работать и совершать действия для того, чтобы достичь желания по отдаче, это называется «либо». И поскольку человек от природы рождается с желанием получать ради себя, и когда он желает работать ради отдачи, ему раскрывают, чтобы он знал, что желание получать – это зло. Однако ему нельзя сразу же видеть, насколько желание получать господствует над человеком. То есть знать, насколько он является злом и насколько у него есть власть над человеком, поскольку человек не способен собственными силами выйти из-под его власти. И это по той причине, что если человек увидит силу зла, которая есть в нем, и насколько он далек от Творца из-за силы этого зла, тогда человек скажет, что власть зла у меня намного больше, чем у всех остальных людей. И как же я смогу победить его? В таком случае просто жаль моих трудов, ведь все мои труды уйдут впустую, потому что я не вижу никакого выхода из-под власти желания получать. И желание получать — это все зло. То есть только это не дает мне прийти к слиянию и совпадению по свойствам. В таком случае лучше для меня убежать с поля действия. И поскольку ему не раскрывают зло за один раз, а раскрывают его постепенно, то есть дают ему подъем, он думает, что у него уже больше нет зла, поскольку человек ощущает в момент подъема, что он близок к Творцу. И он уже не нуждается в том, чтобы Творец снова давал ему помощь, поскольку он думает, что сейчас он останется в этом подъеме навсегда. Потому что сейчас он видит, что все суета-сует, а главное — это приблизиться к Творцу. И поскольку человек должен увидеть все зло в себе, чтобы у него была возможность воздать молитву от всего сердца, потому что только тогда у него есть полное кли, то есть настоящий хисарон. Поэтому он получает падение свыше, то есть ему раскрывают еще немножко зло, которое находится в его желании получать, и он не думал о нем. И так повторяется снова, пока всякий раз не раскрывается у него еще зло, если он не убегает с поля действия. Получается, что он уже пришел к нижнему свойству в своем зле, и тогда Творец дает ему необходимую помощь, когда он приходит к нему, чтобы избавить его от власти зла в нем. И тогда человеку достаивается свойство желания отдавать, которое называется второй натурой. И тогда он получает раскрытие глаз в Торе. Из сказанного получается, что это не как думает человек, как должен быть порядок в работе, согласно разуму человека. А у Творца есть другой порядок, и об этом тоже следует сказать, что не мои мысли ваши мысли, и мои пути — это не ваши пути. То есть человек понимает, что порядок мира таков, что когда человек изучает некую науку или какую-то специальность, тогда всякий день он продвигается и всегда понимает больше и больше, пока он не постигает ту вещь, которую он учит во всем совершенстве. Поэтому после того, как человек уже привык к работе, согласно тому, что он получил в воспитании, то есть что нужно работать только в действии, то есть его воспитывают принять на себя свойства веры, чтобы верить в Творца, и также верить верой мудрецов, которую они установили нам, как следует соблюдать Тору и заповеди. Человек должен только помнить, когда он занимается Торой и заповедями, что он соблюдает заповедь Творца, который заповедовал нам ее с помощью Моше и мудрецов, которые последовали за ним. И таким образом он получит награду в этом мире и в будущем мире. Таков порядок начала работы человека в Торе и заповедях. И что это называется работа в свойстве действия. То есть, что человек должен помнить, что в момент совершения Торы и заповедей, когда он соблюдает заповедь Творца, и это называется работа общества, и также это называется святое неживое. А после этого, то есть после того, как он уже приучился к работе в действии и соблюдает заповеди в радости, в том, что он удостоился соблюдать заповедь Творца, тогда можно говорить о намерении. Но до того, как человек соблюдает Тору и заповеди в свойстве массы, то есть в свойстве действия, нельзя говорить с этим человеком о намерении. И это, как сказал Рамбам, что намерение, которое называется «лишма», не раскрывается каждому человеку, а лишь когда приумножится его мудрость и умножится его знание, раскрывают людям эту тайну постепенно. То есть Исраэль в целом, которое называется свойство «святое неживое», этим людям светит свойство веры, как окружающий свет. И в силу этого человек должен соблюдать Тору и заповеди в действии. Однако те люди, которые еще не соблюдают Тору и заповеди, даже в свойстве масс, конечно же, с ними не надо говорить о намерении. Тогда как те люди, которые с точки зрения общества соблюдают, но они ощущают внутреннее побуждение, что существует также и намерение, поскольку они слышали, что есть такое, что нужно делать, чтобы все их действия были ради небес. И это называется лишма. Тогда в их сердце пробуждается, что они тоже хотят принадлежать тем людям, которые занимаются Торой и заповедями ради небес. А ради небес можно понимать в нескольких видах. Первое, что человек занимается Торой и заповедями ради небес, означает не то, что он соблюдает Тору и заповеди для почести или для денег, а только лишь по причине того, что Творец заповедовал нам через Моше, и мы должны соблюдать его заповеди, и поэтому мы соблюдаем, а не ради почести или ради денег и тому подобного. Получается, что это называется «ради небес». То есть, поскольку Творец заповедовал нам соблюдать Тору и заповеди. Но за это человек хочет, чтобы Творец платил ему награду. Как сказали мудрецы, и надежен хозяин, что он заплатит тебе награду за твои труды. Есть другое понимание по поводу того, что такое ради небес. То есть не то, что собственные выгоды — это причина, которая заставляет человека соблюдать Тору и заповеди, а из-за важности и величия Творца. Это заставляет его заниматься Торой и заповедями. То есть, то, что он служит царю и соблюдает указания царя, это является причиной того, что он хочет заниматься Торой и заповедями. Находим не то, что награда является причиной, как это было в первом свойстве ради небес, а причина, из-за которой он соблюдает Тору и заповеди, то, что он хочет, чтобы Творец платил ему награду, поскольку он соблюдает Тору и заповеди не ради людей, а он вел себя в скромности, так чтобы никто снаружи не знал о его работе в Торе и заповедях, а знал об этом лишь один Творец. Поэтому он просит у Творца, чтобы он дал ему свою награду. Находим, что собственные выгоды являются причиной, тогда как, когда он хочет работать только из-за величия Творца, это называется ради небес. То есть, что награда имеется в виду в том, что он служит Творцу. И это, как сказано в комментарии Сулам, то есть, что он боится Творца, поскольку он велик и правит всем. Из сказанного выходит, что именно когда человек работает не для того, чтобы получить вознаграждение, а все его намерение ради небес, то есть величие Творца, это то, что заставляет его соблюдать Тору и заповеди, это называется лишма. То есть не награда, а величие Творца является причиной, из-за которой он соблюдает Тору и заповеди. В таком случае можно спросить, а что означает то, что они сказали, и надежен хозяин, что он заплатит тебе награду за твои труды, если человек не работает за награду? Следует объяснить, что те люди, которые работают не ради получения вознаграждения, это означает, что они хотят работать ради отдачи, однако тело препятствует этому, и они не могут преодолеть желание получать ради себя. Но у них есть желание и устремление к этому, и они молятся Творцу, чтобы он помог им, чтобы они смогли работать без всякого вознаграждения. И тогда Творец слышит их молитву и дает им вторую природу, которая называется желание отдавать. И это их вознаграждение в том, что они удостаиваются работать только лишь ради Творца. Однако следует знать, что именно когда человек начинает работать ради отдачи, то есть что он хочет прийти к этому уровню, и поскольку это против природы, и человек не способен сам по себе прийти к этому, а Творец должен дать ему желание отдавать. И поскольку существует правило, что не может быть наполнения без хисарона, потому что невозможно наполнить нечто, если там нет емкости, которая называется хисарон, потребность. И поскольку хисарон невозможности делать действия по отдаче, это человек тоже не может почувствовать, а ощущение это, что человек должен заниматься ради отдачи. Человек спрашивает, до какой надобности я должен делать действия по отдаче? И тогда наверняка человек должен вначале почувствовать, что без желания отдавать он находится в состоянии хисарона. То есть он отделен от Творца из-за несовпадения свойств. И тут тоже у человека нет возможности почувствовать это. А и это, то есть ощущение зла, которое есть в получении ради себя, из-за которого он отделяется от Творца, и это тоже человек не может понять, потому что он спрашивает, что будет у тебя от того, что ты будешь делать все ради отдачи? С такими вопросами у него пропадает желание и необходимость делать все ради отдачи. Поэтому именно благодаря свету в Торе, который светит человеку, даже когда он учится в Лолишма, этот свет дает человеку возможность почувствовать хисарон и потребность постичь желание отдавать. Однако, как сказано выше, человеку не показывают все зло, которое есть в желании получать, а ему показывают всякий раз немножко. То есть после каждого падения, когда он видит, что он отделен, и у него нет желания для работы, ему дают подъем. И после каждого подъема, который он получает, снова падение, пока у него не раскрывается все зло. И тогда, после того, как у него есть уже полный хисарон, он получает свыше желание отдавать. Однако посередине работы, когда человек получает падение, он хочет убежать с поля действия. Это состояние называется ахураем, задняя сторона. То есть ему не светит вера, чтобы он продолжал работать. А он понимает, что Творец должен вести себя с ним так, как это понимает человек. Однако Творец делает по-своему, а не так, как думает человек, который считает, что порядок в работе должен быть подобен всем специальностям, которые изучают люди. И каждый день он должен идти вперед, а здесь человек видит, что он каждый день идет назад. То есть каждый день он видит, что он находится в состоянии ахураем. Но, однако, истина в том, что Творец ведет себя с ним так, как понимает Творец, а не так, как понимает человек. И из сказанного мы видим, что порядок работы противоположен мнению человека, потому что человек понимает, что через то, что у него будет всякий раз подъем по уровню, он придет к совершенству цели. Однако Творец понимает наоборот, поскольку если бы человек оставался в состоянии подъема, он бы думал про себя, что он уже совершенен. То есть, что он не видит никакого хисарона в своей работе, никакого недостатка. И тогда он бы оставался в свойстве неживого. А в свойстве зла, которое есть у него от желания получать, он бы не ощущал, что он зол. Потому что он бы не видел, что это мешает ему заниматься Торой и заповедями. И он бы не знал, что такое свойство ахураем, то есть что такое, что Тора и заповеди не светят. А он всегда радовался бы тому, что он служит Творцу и соблюдает его заповеди. И существует правило, что свыше не дают излишеств. То есть, когда человек ощущает, что ему не хватает главного, нельзя давать ему излишества. Конец.
Статья очень общая. Общая имеется в виду всеохватывающая, всеобъемлющая. В ней очень много состояний наших взаимоотношений с Торой. Человек находится в этом мире и развивается в своем желании получать. И тогда, для того, чтобы правильно построить его развитие в желании получать, которое развивается, ему дают воспитание. Я вот написал здесь, скажем, первое и второе. Мы развиваемся в течение тысяч лет в Галуте, в изгнании, и наше желание только развивается, все больше и больше, приобретает разные вещи, и в соответствии с этим у нас есть Тора. Она называется Тора Галута, для себя, даже против ближнего. Я хочу быть больше них, умнее, я проверяю себя относительно других, я более уважаемый, я больше других, больше них, я более уважаемый Рэбби и так далее. И вот так воспитывают массы народа и воспитывают правильно. Не то чтобы это было неверно. Снова, это в период, когда наше желание получать растет, оно не понимает иначе, а только как достичь всего того, что захочется ему вследствие внутреннего развития из тех решимот, которые пока выходят. Это во время галута, в изгнании. Я вот пишу здесь. Во время галута. Приписываем. И когда человек приходит к состоянию, что в человеке пробуждается точка в сердце, тогда он начинает уже входить в иное воспитание. Иное воспитание — это уже с помощью группы или ближнего. Группа и ближний. Дописали? Разница очень большая. Вместо того, чтобы заниматься Торой для того, чтобы приобретать все больше и больше желания получать и выгоды внутри желания получать, Тора, которая в галуте, она для ускорения нашего развития, чтобы ускорить наш эгоизм, чтобы он развивался быстрее. Это якобы пользуется Торой как смертельным ядом, чтобы прийти к осознанию, к пониманию, что я создал злое начало. Этим пользуются, достигают состояния, что реализовали это наше желание получать, начинаем задавать вопрос, какой смысл в моей жизни и так далее. Тогда приходят с точкой в сердце, с этими вопросами о смысле, какой смысл в моей жизни, приходят в группу, выполняют самые разные действия в группе и не знают точно, что, для чего, точно, пока нет намерения, пока нет необходимости в намерении, нет пока необходимости в лишма. Это называется свойство действия или неживой уровень. Находится уже в каком-то процессе, но пока не подталкиваются к цели, не могут пока. А развиваются, как развиваются на неживом уровне, то есть находятся под воздействием окружения, только лишь в соответствии с окружением, без добавления от себя сил. И в этом тоже есть очень много уровней. Это называется лолишма. То есть из действий, называемых неживой уровень, он начинает подниматься в состоянии, что начинает понимать, что не так это должно быть, а где свободный выбор мой. А что будет со мной? В таком простом виде. Рационально. Практически. Тогда он начинает понимать, что может внести себя в особый процесс. Он будет определять через высшую систему темп своего развития, форму своего развития. То есть он верит, что с помощью усилий во время учебы он притянет на себя свет, возвращающий к источнику. И в своем занятии, и в группе, и в учебе, и в распространении, и во всей той жизни, которая относится к достижению духовного, насколько он думает о приобретении свойства отдачи, свойства лишма, о любви к ближнему, насколько он находится в этом, даже еще пока в ложном желании, в искусственном. Все же он пробуждает этим на себя свет, возвращающий к источнику. То есть система, его связь со светом через систему упорядочена, система связи упорядочена так, что даже его крики, его намерения, они пока еще не являются истинными, но все же они в чем-то приводят в воздействие света на него. И здесь вопрос усилий. Человек должен верить, что то приложил усилия и нашел. Поэтому он говорит в 17-м пункте предисловия к Тес, нет большей заповеди, чем обязывается обучающийся до учебы укрепиться в вере, что тот, кто дает ему работу, надежный хозяин, оплатит ему награду за работу, за те усилия, которые ты делаешь, за твои старания. И награда будет в том, что из лолишма он придет к лишма. И человек должен видеть себя до учебы и в течение времени учебы, буквально стремящимся к этому изменению в себе. И в этом все усилие, как он это объясняет там далее, в этом же самом предисловии, что он не должен потерпеть неудачу ни в количестве усилий, ни в качестве усилий. Проблема в начале учебы, мы находимся, может быть, в надежде изменить себя с помощью учебы, с помощью света, скрытой в этом, но потом забываем об этом и учимся неосознанно. И это называется качество усилий. Количество усилий может быть достаточным, но главное — качество. Насколько я ощущаю боль, настолько, что я не могу оставить эту цель как больной, не дай Бог, который все время думает об излечении. И все, что он делает, всегда делает какие-то действия, какие только возможны, которые помогут ему вылечиться. И эту потребность человек не может достичь сам, а только с помощью окружения. Окружение должно обязать его в важности цели, и только лишь в этом он сможет продвинуться. И получается, если мы подытожим все наши средства, что и группа, и я, и Творец, и учеба сама, и действия по распространению, все те привычки, которые мы делаем между нами, разные действия в группе, все это, в общем, для того, чтобы создать в человеке большую потребность в изменении с помощью учебы. Только в этой точке мы должны прийти, и эта точка должна быть у нас как результат всех наших усилий. А требование истинное во время учебы к свету, а не к чему иному, ни к премудростям, ни к знаниям, ни к тому, чтобы в чем-то отличаться, а только лишь к нашему изменению. Она будет, мощь требования будет настолько велика, что действительно даст, приведет к изменению.
ואז
Тогда он проходит к состоянию, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. И от Торы как приправа приходит к учению жизни. А до этого у него был смертельный яд. Тора являлась смертельным ядом. Он раскрывает свое злое начало и раскрывает его с помощью света. Но свет, который показывает ему зло в нем, это называется ангел смерти. С одной стороны, он показывает ему, что он находится в состоянии смерти, а с другой стороны, он помогает ему умертвить свое желание. Так продвигается. Да, Хаим.
Тут есть две вещи, о которых я хотел спросить. Первое, он пишет, что то, что он соблюдает Тору и заповеди ради небес, то есть соблюдает не за деньги и почести, а потому что Творец заповедовал ему через Моше соблюдать Тору и заповеди, поэтому мы соблюдаем, а не за почести и деньги. Внутри нас, что такое Моше, что такое мы, которые соблюдаем его заповеди, а не потому что он заповедовал, а не за почести и деньги.
Его заповедями называются те рекомендации, которые мы слышим, что надо выполнять. С помощью этих рекомендаций твое желание получать тебе показывает, что оно состоит из 613 частных желаний, ты начинаешь их исправлять в новом намерении ради отдачи. Моше — это та точка, которая ведет человека к такому пониманию, что связь со светом для того, чтобы измениться ради отдачи. Все. Я хотел задать вопрос. Еще один вопрос. Сказано потом, далее по тексту, он пользуется Творцом, потому что тот велик и во всем властен. Это всегда причина, которая, мне кажется, эгоистическая. Если он великий, я аннулируюсь перед ним, и поэтому я служу ему. Это называется служить Творцу, это называется служить себе.
Это зависит от того, как принимать это. То, что Творец большой. Если я нахожусь в эгоистическом виде, в эгоистической форме, и делаю расчет, как принадлежать большому, и тогда я наверняка зарабатываю благодаря нему. Насколько я хвалю его, он будет подбадривать, хвалить меня, и так далее, в общем, мне стоит. Но если это приводит меня, его величие, то, что я даю ему наслаждение, так что это не возвращается ко мне, а просто потому, что он велик сам по себе, то есть это большое в моих глазах, а не велик в моем эго, тогда я готов все делать для того, чтобы давать ему благо, без того, чтобы это вернулось ко мне, а просто потому, что это важно в моих глазах. Выше моего эгоизма. Тут есть ощущение, что большое — это просто слово. А относительно чего во мне он большой? Да.
Так что же это значит, что я действую в отдаче ему, потому что он правит всем?
Что он правит всем? Это то, что это свойство отдачи, оно важное, оно покрывает весь мир, оно действительно господствует, и я начинаю из этого понимать ее величие. Само по себе, без пользы для меня. А от того, что это само свойство является основой мира. Мы не очень-то способны говорить об этом, у нас нет этих ощущений, поэтому нам кажется в словах, что это то же самое. Всегда это кажется относительно нашего эгоизма. Управляет, господствует, нам кажется, что это все такое силовое и властью. Творец создал желание получать в таком виде, что желание получать ощущает себя хорошо, если оно наполняется Творцом. Кто говорит, что это хорошо? Желание получать с момента своего создания, так и говорит. А без желания получать нет добра или зла. Я не могу сказать о самом Творце, что он добрый или что он злой. А он создал в таком виде, что если я получаю от него наполнение, это называется у меня хорошо. Тут нет чего-то вне творения. Поэтому, когда я раскрываю свойство, господствующее над всем, в моих глазах это добро, хорошо. Теперь, если я этим добром пользуюсь ради себя, или поскольку оно само по себе добро, поскольку так установил выше, выше моего знания. Тут есть различия. Ну, слова тут слабы. Подумай, может быть, ты найдешь. Да.
Здесь написано в статье, каждый раз в человеке раскрывается зло. А если он потом не убегает с поля действий, потом он приходит к желанию отдачи. Я хочу спросить, что у нас есть подъемы и падения, как говорит опыт многих лет, что помогает удержаться на поле действий, если заранее известно это?
Убежать с поля действия — это не называется, что ты физически убегаешь. Убежать с поля действия называется, что ты сидишь здесь, милый, красивый, приятный, добрый, с товарищами и со всеми, и с окружением, соблюдаешь все законы общества, разные дежурства, участвуешь, массеры, все вещи. А по сути дела, ты уже давно убежал и находишься в своих мыслях, в своих желаниях в совершенно другом месте. Привычка тоже становится второй натурой. Это называется, что ты убегаешь. То, что ты физически сидишь на этом месте, это мы не считаемся ведь с телами. Мы считаемся с желаниями и намерениями. А в этом, может быть, ты уже давно не здесь. Не здесь имеется в виду, что ты во время учебы не даешь сердца и разум, моха и либо, желания и устремления, и мысль, чтобы удостоиться света, возвращающего к источнику. Это называется, что ты убежал. А через несколько лет, после того, как ты здесь греешь стул, ты спрашиваешь, а где вознаграждение? И вознаграждение пока что между нами тоже эгоистическое в любом случае. Все еще не поменялось его форма ни в чем. То есть человек должен проверить себя, убегает он или нет. Это работа в каждую секунду. Он пишет там, что не отклонился от этой основы в Торе, света, возвращающего к источнику, и главным образом во время учебы. И если даже подготовился к учебе, во время учебы убежал от этого. И тогда, если ты был 5 минут в каком-то правильном намерении учиться, а потом нет, то все 3 часа ушли. И все? Да.
У нас есть очень много вопросов о выполнении Торы заповеди практически. Задают вопрос. Например, вопрос. Что это значит соблюдать их в скромности, спрашивают из Вашингтона.
Тора и заповеди, это называется «Я создал злое начало, создал Тору в приправу», потому что свет в ней возвращает к источнику. Заповеди, как мы учим, 613 заповедей, это 613 органов души. Душа в общем — это желание, разбитая душа — это желание с намерением ради получения. Нужно раскрыть это желание, насколько он раскрывается, в каких видах раскрывается, и тогда сделать разные ухищрения, уловки, когда мы учимся, когда мы находимся в группе, в учебе, в распространении, во всем, но главным образом во время учебы, чтобы стремиться к свету. Свет, когда приходит, он совершает действие, не человек совершает действие, в нас нет действий, а действие производит свет. Наше действие — это только вызывать свет во время учебы. А все остальные действия производит свет. Творец производит их. И Он изменяет нам намерения на все наши желания с ради получения, на ради отдачи, и все. То есть тут есть действие со стороны человека. Он должен произвести подготовку и дать Творцу возможность выполнить действие. А Творец свет, он уже исполняет. Да.
А что же означает скромность, спрашивают из Вашингтона.
По поводу чего?
Относительно Торы и заповеди. Сказано, надо выполнять Тору и заповеди в скромности.
Где написано, мне надо видеть. Тут есть много объяснений. Я не могу так просто ответить. В скромности с Творцом, в скромности относительно группы, относительно себя. Это много объяснений.
Во втором столбце.
Прочтите абзац, чтобы я услышал, о чем идет речь.
Страница 1397, во втором столбце, третий абзац. Получается, что не награда является причиной, как мы выше объясняли в первом виде работы ради небес, а причина в том, что он выполняет Тору и заповеди, потому что хочет выполнить награду, не выполнение Тору и заповеди для людей. Он работал в скромности, и никто снаружи не знал о его работе в Торе и заповедях. И только один Творец знал. И поэтому он от Творца просит, чтобы тот дал ему награду.
Ну ладно. Не ясно? Нам нужно строить намерение только на одно, чтобы свет исправил нас, а не чтобы я выполнял какие-то действия, чтобы удостоиться через это каких-то хороших вещей от окружения, от группы. Перейдем ко второй части.
Мы переходим к следующей части урока.